«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, в прямом эфире работает радио «Спутник», 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. И Кирилл Вышинский сейчас в студии радио «Спутник», исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня так определили тему программы Кирилла Вышинского, решили поговорить, что же такое военная пропаганда, какие у нее цели и какие технологии. И Кирилл Валерьевич не понаслышке знает, потому что я в курсе, потому что постоянно анализирует вот эти слухи, которые поступают с той стороны. А военная пропаганда просто от пропаганды, от обычной отличается?
Ну, она отличается тем, что она направлена на конкретные цели, связанные с военными действиями. Mm-hmm. То есть, по большому счету, военная пропаганда, у нее две цели. Первая – поднять боевой дух тех, кто воюет за вас. И вторая цель – подорвать боевой дух тех, кто воюет против вас. Вот, собственно говоря, две основные цели военной пропаганды, которая существует уже, наверное, тысячелетия.
Тысячелетия, думаете? То есть,
ну, по большому счету...
Римляне начали.
Да я думаю, что даже еще раньше китайцы, потому что... ну, а мы об этом поговорим. Собственно говоря, например, самая, пожалуй, эффективная на сегодняшний день и мощная машина военной пропаганды, американская, она же построена на постулатах, которые сформулировал еще Сунь Цзы в своем знаменитом трактате «Искусство войны», где вообще сказано, что война и искусство войны – это путь обмана. Ты должен все время обманывать. Ты должен говорить, если ты далеко, ты должен говорить, что ты близко. Если ты слаб, то ты должен говорить, что ты силен. И наоборот. То есть это лежит в основе, ложь вообще лежит в основе любой пропаганды. Или, по крайней мере, изменение пропорций реальности.
Давайте попробуем по конкретным новостям. Вы сказали, что мы потом вернемся.
Да, конечно, перед этим мы вернемся. Давайте поговорим о новостях.
Да. Вот Россия требует от Киева освободить гражданских лиц, которые могут находиться на Азовстали. Мы сегодня в нашем эфире рассказывали о том, что с 14 часов по московскому времени был открыт гуманитарный коридор. Пожалуйста, говорят, если кто-то хочет сдаться, или если есть гражданские люди, которые не принимали участие в военных действиях, а просто укрывались на территории этого предприятия. Министерство обороны Российской Федерации гарантирует вот безопасный выход из этой территории. Вот пока информации о том, что кто-то вышел, нет. Но раньше, буквально накануне, там один из руководителей запрещенного в России Азова обратился же, он говорит, помогите нам, только он по Перимскому почему-то обращается.
Ну, смотрите, там вообще, на самом деле, странная история, и до конца, кстати, не проясненная. А если там вообще сейчас люди гражданские под Азовсталью, потому что речь идет о катакомбах, об убежище, которое находится под Азовсталью, потому что достоверных данных у вооруженных сил ДНР и ЛНР о присутствии там гражданских лиц нет. Более того, значит, еще несколько дней тому назад глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что у них нет информации о нахождении там гражданских лиц. Мы знаем об этом со слов вот этого человека, который возглавляет, представился. Командиром Азова. Я вот, понимаете, как бы я хочу, чтобы мы очень четко расставляли сейчас акцент, который представился командиром Азова и рассказал о том, что там вместе с ним якобы находятся гражданские люди. Во-вторых, показали какой-то ролик с мирными жителями, которые находятся в каком-то убежище. Но, знаете, вот как бы логично было бы вот с точки зрения, если ты обращаешься с целью там, организации гуманитарного коридора, записываешь это видеообращение, значит, то ну, логично было бы сделать это на фоне этих людей. Здравствуйте, я такой-то, такой-то. Вот люди, значит, вот они все здесь находятся. Значит, пожалуйста, сделайте так, чтобы эти люди вышли из этого убежища, значит, без каких-либо угроз для их безопасности. Нет, это два отдельных ролика. Отдельный ролик — этот человек что-то рассказывает, и мы априори как бы должны поверить ему на слово. Б показывает каких-то людей в каком-то убежище. Где это убежище? В Мариуполе ли оно? В другом ли каком-то
когда
городе?
Когда снято?
Тоже никто этого не знает. Да? Мы имеем дело с двумя разными видеокартинками и, может быть, даже хронологически не связанными между собой эпизодами и записанными видео. И мы в этом смысле должны только поверить на слово, да? На слово этому человеку. Отлично, говорит наша сторона. Если вы это утверждаете, хорошо, мы открываем гуманитарный коридор для гражданских лиц. Вот он был открыт сегодня с 2 часов дня до 4 часов дня по киевскому времени. Была четко прописана процедура, как это происходит, система оповещения. Значит, за полчаса до открытия коридора, значит, подаются знаки с одной стороны, с другой стороны. Подготовлена техника для того, чтобы этих людей вывести. Нет информации о том, что кто-то выходил. Тогда возникает вопрос, а не были ли мы в очередной раз свидетелями вот этой самой военной пропаганды, которая стремится надавить только на, ну, на две вещи. Первое. Ну, по-прежнему ее цель — это дегуманизировать своего противника. Что вот мы обратились, вот люди, но их не выпускает эта как бы враждебная сторона, переполненная злыми умыслами. Ну и вторая часть, ну тоже тут дальше можно гадать, а в чем смысл был этого пропагандистского шага?
Я у вас хотел спросить, в чем смысл этого пропагандистского шага? Вам им говорят, выходите, а никто не выходит. Понятно, что, скорее всего, гражданских там нет. Соответственно, вы зачем вообще это все сделали?
Я думаю, что там, ну это, кстати, эти предположения давно уже высказываются разными людьми, экспертами этими, людьми, кто внимательно следит за происходящими событиями в ходе военно-специальной операции, что, скорее всего, там под заводом «Азовсталь» находятся какие-то высокопоставленные западные военные. Люди, которых предъявить вообще-то общественности невозможно, потому что тогда это бросает серьезную тень не только на Украину, но и вообще, так сказать, на больших западных игроков. Людей, которые отправляют туда своих военных на каких-то негласных условиях, совершенно, так сказать, в какой-то, как сказали бы на Украине, в тайный способ, то есть тайным образом. И эти люди не должны были бы ни в коем случае засветиться ни перед телекамерами, ни уж тем более попасть в руки военных, которые точно идентифицируют, кто это, что это, на каком основании они там находились, в каком статусе. Они кто там вообще? Наемники или участники боевых действий, комбатанты. То есть, в общем, там тогда сразу возникает огромное количество вопросов. Ну, например, больше всего, кстати, об этом говорят во Франции, потому что у Макрона вот в ближайшие выходные выборы, и появление французских военных советников, которые находились там совершенно, так сказать, непрозрачным образом и вообще не должны были бы там находиться перед выборами, это большой удар по Макрону. И вообще вопрос после этого, он сможет стать президентом или нет. Потому что общественное мнение во Франции очень быстро меняется в зависимости от различных факторов, которые появляются, ну, накануне выборов. Да? Угу. Поэтому что на самом деле хочет украинская сторона добиться? Вот то предложение обменять Медведчука, то требованием кого-то оттуда выпустить, с обращением, что такое открыть гуманитарный коридор. Гуманитарный коридор — это все равно некая процедура. То есть люди выходят, их проверяют, кто они, только ли это гражданские, или, может быть, под видом гражданских оттуда выходят какие-то, ну, те, кто там, военные преступники, те, кто стремится просто вырваться оттуда и уйти безнаказанным. То есть там вопросов огромное количество. А вот эти вот попытки кого-то вытащить оттуда под разным видом с украинской стороны, они, конечно, очень серьезно настораживают. И говорят о том, что, видимо, там есть за кого побороться. Самое главное, есть кого скрыть, чтобы факт присутствия этих людей не стал достоянием гласности.
А вот эта история по поводу кого скрыть, а кого не скрыть, вот эта история с двумя британскими непонятными На самом-то деле, я не очень понимаю, какую роль они там выполняли. Обыкновенные такие боевики, да, за деньги, ну, то приехавшие.
Это... Да. То есть это люди, которые все время мечутся по миру в поисках адреналина, поскольку, так сказать...
Или денег.
Возможно, и денег, хотя оба они вроде бы по контракту служили в морской пехоте Украины. Я не уверен, что уж там такие были с ними большие и серьезные контракты заключены. Ну, тут не мне судить, но просто в любом случае...
Вы, наверное, слышали, Кирилл Валерьевич, вы, наверное, слышали, британское правительство говорит, эти люди не должны были там быть. Вот так... Сегодня из Лондона передают. Ну, в смысле, не должны были там быть. Ну, мы тоже понимаем, что они не должны были там быть, вообще-то.
Но... Ну, то есть Лондон не готов нести ответственность за тех своих граждан, которые на личный страх и риск отправились воевать. По большому счету, они совершают преступления. То есть они являются участниками каких-то милитарных или парамилитарных подразделений, при всем при том, что Британия их туда не направляла. То есть она не сторона конфликта. Это статья об участии в каких-то вооруженных формированиях, она существует практически во всех уголовных кодексах мира.
Угу. Угу. Вот интересно, будут они каким-то образом пытаться их вызволить обратно на Туманный Альбион привезти или, в общем-то, бросят. Сейчас ненадолго прервемся, и мы придумали небольшой опрос. Попросим вас ответить, потому что нам важно ваше мнение. Анонс дайте нам, пожалуйста. Так, анонс будет потом, насколько я понимаю. Давайте про опрос поговорим. Во-первых, я хочу сказать, что у нас работает WhatsApp 968-766-3311, 968-766-3311. Если у вас есть вопросы Кириллу Вышинскому, пожалуйста, пишите, я их сразу же передам. Вот наш опрос. Можно проголосовать ВКонтакте. Верите ли вы тем слухам, которые распространяют о наших военных? Ну, друзья, давайте только отвечать честно, потому что нам важно. Верите ли вы тем слухам, которые распространяют о наших военных? Вариант А. Да, во время военных действий всякое бывает. Нет, это пропаганда противника. И третий вариант. Мне это неинтересно. Проголосовать можно на нашей странице в ВК. Мы продолжаем про военную пропаганду беседовать с Кириллом Вышинским. Что такое военная пропаганда, какие у нее цели и технологии? Кирилл Валерьевич, может быть, мы вернемся все-таки к истокам? Вот вы стали о Китае рассказывать, мне интересно. А вы говорите, что американцы взяли на вооружение. Вот сейчас у них мощная пропаганда. Ну, так может, нам тоже взять?
Американцы взяли на вооружение главный принцип военной пропаганды – это ложь, которая должна быть туда заложена с целью достичь главного – снизить боевой дух противоборствующей стороны и повысить, соответственно, боевой дух своих солдат или, по крайней мере, и тех, кто поддерживает их в тылу.
Угу.
Я не уверен, что ложь — это самое хорошее оружие. Тем более, что ложь эта рано или поздно становится понятной, заметной, иногда и просто очевидной. И тогда это может сработать, что называется, не в плюс, а в минус. Ну вот смотрите, самый простой пример. История с ракетным обстрелом Краматорска. Казалось, что в течение одной недели должен был быть нанесен огромный страшный удар вот этой пропагандистской машины западной. Потому что в начале недели тогда сообщили о вот той самой якобы кровавой резне в Буче. А в конце недели, это было в воскресенье, в понедельник эта тема раскручивалась, а в пятницу сообщили о том, что российские войска нанесли ракетный удар по привокзальной площади города Краматорска, где собирались люди для того, чтобы быть эвакуированными из опасного региона, где начинались боевые действия. Но поскольку на месте оказались итальянские журналисты, которые работали очень быстро и оперативно, и они снимали не только привокзальную площадь, но и остатки этой ракеты, которая упала на привокзальную площадь, то очень быстро удалось идентифицировать эту ракету, выяснить, что это никак не «Искандеры», которые стоят на вооружении у российской армии, а ракеты советского производства еще 70-х годов, устаревшего типа, марка .У, «У» это более модифицированная, но и тем не менее, которые остались на вооружении только в вооруженных силах Беларуси и Украины. На Украине вообще с точкой «У» связано огромное количество разных историй. Ну, одна из них самая скандальная, это как когда в начале 2000-х годов во время учений украинская армия то ли по ошибке оператора, то ли из-за каких-то недостатков в системе наведения нанесла удар по собственному жилому городу, по одному из пригородов Киева, и тогда во время военных учений из-за ракетного удара погибли несколько человек. Погибло, по-моему, 3 человека, 2 было ранено. В общем, так сказать, была такая трагичная история. Но с тех пор ракета .У на Украине – это такое как бы знаковое название одной из форм боевого применения оружия. Вот история с Краматорском из-за того, что она должна была, естественно, попасть, потому что цель вот этой провокации, она даже была не сколько, так сказать, направлена вовнутрь Украины, а скорее вовне для того, чтобы организовать общественное мнение на Западе, продемонстрировать, что российские военные просто звери и люди, наносящие совершенно неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре, значит, и тем самым в определенной степени надавить на общественное мнение, чтобы через него давить уже на органы принятия каких-либо решений политических и увеличить, объем материальной помощи, то есть денежной помощи Украине, плюс надавить на парламенты различных европейских стран, чтобы они принимали решение о поставке тяжелого вооружения. Ну, мы знаем, что, например, Германия очень долго отказывалась от подобной меры. Например, а греки те вообще в какой-то момент прекратили поставку этого вооружения. И вот цель была надавить на общественное мнение Запада для того, чтобы дальше продавить эти решения с деньгами и оружием. Но, повторюсь, эта ложь была, может быть, случайно, может быть, непреднамеренно раскрыта итальянскими журналистами, и эта история ушла в песок. Это я к тому, что использование лжи в военной пропаганде – это всегда такая как бы, рискованная вещь. Именно поэтому я не большой сторонник взять на вооружение те методы, которыми пользуются наши противники.
Угу. Кирилл Валерьевич, я вас внимательно слушаю, но это какая-то глобальная история. А можно я вам приведу вот такой простой пример? На человеческом уровне. Вот читаю их паблики и наши, и независимые. Вот стараюсь вот так вот, да? Чтобы понять разницу хотя бы. Одна и та же история. 3 граждан Российской Федерации подрались с гражданином Украины, где в Испании. Он бармен, они... Значит, там что-то выпивали, видимо, да? Некрасивая история произошла в любом случае, да? И вот они подрались. И пишет более-менее независимый. Говорит, с чего все началось? Потому что он зиганул. Да, понятно. Мы берем вот западный паблик, читаем там. Потому что людям не понравился его украинский акцент. Понимаете, да? И вроде как не соврали, а вроде как вот тебе и пропаганда, недосказанность, да, такая. Не скажешь, что он взял, просто зиганул, как этот. Просто, конечно, получил. А в чем? Никому, понимаете? Вот тонкая пропаганда, нет?
В любом случае, пропаганда — это изменение какой-то картины мира, да? То есть точно она не добивается объективности. Давайте вернемся. Это бытовой пример, да? Давайте вернемся к истории с Бучей. простое сопоставление фактов того, что там произошло, просто хронологическое, показывает, что в тот момент, когда были найдены тела, якобы уничтоженные нашими военными мирных жителей, к тому времени уже в течение 3 дней на этой территории была установлена, российских военнослужащих не было, и была установлена украинская власть. Да? И тем не менее, только на 3-й день, значит, нашли эти тела и начали выдавать это за следы зверства. Это первое. Второе, война — это все-таки очень четкая и логичная вещь. На войне все действия военных подчинены логике А — сохранения собственной жизни собственных военнослужащих, достижения каких-то определенных целей, поставленных руководством, и личная безопасность и сохранение репутации своих воинских подразделений. Угу. Вот то, что нам показали в Буче, с точки зрения военного, в этом нет никакой логики. Какой смысл был в убийстве мирных жителей, когда военная часть выходит из села? Да? То есть эти люди, даже если у них были какие-то агрессивные намерения, они точно не представляют уже никакой опасности для уходящих военных. В этом нет никакой цели запугать местное население. Можно было себе представить, да, входит военская часть в населенный пункт для того, чтобы установить там какой-то жесткий режим, применять какие-то крайние меры. Не было этой цели. Военные уходят. И третье, эти люди вот, даже вот с точки зрения сохранения боеприпасов, зачем? Зачем убивать безоружных людей, портить, оставлять эти трупы, понимая, что за вами придут представители противоборствующей стороны и точно используют это в качестве пропаганды.
Да, понимаете, с точки зрения логики сейчас все.
Именно поэтому я говорю о том, что пропаганда основана на лжи. Ложь сама по себе, она нелогична. Ее задача исказить действительность. А все действия на войне, они все равно укладываются в некую логику. Когда начинаешь это оценивать с точки зрения логики, ты понимаешь, что не было просто никакого военного смысла в этой операции, в этом акте. И тогда, когда задаешь себе этот простой вопрос, да, не на эмоции реагируешь, потому что в чем смысл лжи в ходе военной пропаганды? Конечно, в первую очередь должна появиться эмоция. Причем эмоция ярко окрашенная. Страх, ненависть, эмоции не дают человеку рационально мыслить. Вот в этот момент, когда появляется эмоция, то логическое объяснение даже не ищешь. Потому что первое отношение эмоциональное, ярко окрашенное, никакой рефлексии по этому поводу. Ну, простой пример, да? В сети огромное количество всевозможных слухов, фейков о том, что мы якобы наши военнослужащие занимаются грабежами и просто, так сказать, заходя в украинские населенные пункты, первым делом начинают воровать бытовую технику, мебель и дальше, значит, какую-то там электронику и отправляют это для того, чтобы отправить это домой. Значит, первая эмоциональная реакция – ничего себе, да? Что же это за люди такие? Ну, то есть цель как бы и очевидно, расчеловечить тех, кто для украинцев, а это они источники информации, являются врагом. А когда ты начинаешь это трезво оценивать, во-первых, начиная с 2015 года на Украине не существует систем почтовых отправлений на территорию России. Значит, новая почта, украинская почта, они перестали их принимать просто-напросто. Это было жесткое решение украинских властей, когда ограничили физическое сообщение, отменили авиаперевозки, железнодорожные перевозки, потом ограничили и в конце концов прекратили. Значит, и тогда же было, по сути, и прервано, были прерваны все переводы и все почтовое сообщение, отправление посылок. Люди могут этого не знать. Да? Значит, поэтому они начинают верить, что казалось, зашел в дом, ограбил, тут же пошел на почтовое отделение и отправил. Нет этой системы отправления. Ее не существует больше 5 лет. Второе. А вообще в зоне военных действий какая работа почты? Потому что понятно, что в этой ситуации, когда не работает, когда отключены коммуникации, А в зоне военных действий, естественно, отключают коммуникации, чтобы, предположим, там, во время случайных каких-то попаданий в здании просто не произошел взрыв газа, да, или электрическое замыкание какое-то. Значит, техногенная катастрофа просто, чтобы военные действия не спровоцировали. То есть, значит, в этот момент ничего не работает. То есть, какую почту зайти? Как это можно отправить?
Есть еще несколько таких знаковых фейков, которые распространяются как раз по украинским пабликам, похожие на то, что вы рассказали. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник» встретимся. Кирилл Вышинский в эфире «Радио Спутник» ответит в том числе и на ваши вопросы. Если вы нам их пришлете, плюс 7-968-766-3311, наш WhatsApp.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.